провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Москва, Медиаметрикс, программа «Самое оно». Меня зовут Сергей Петров. Доброе утро. Напомню, что здесь мы говорим о литературе, о всяческих литературных явлениях, о книгах, о писателях, о поэтах, а также об издателях. И вот в гостях у меня представитель одного издательского дома. Честно сказать, прежде чем подготовиться к эфиру, и в частности к представлению своей гости, я занимался речевой гимнастикой, так сказать, чтобы меня все правильно поняли, чтобы я что-то не так произнес, вернее, не произнес не так что-то. Надежда Смурова. Анастасия Смурова. Да, вот тут все просто. Но дальше начинаются некоторые трудности. Заместитель руководителя издательского дома «Вездец». Вот, Анастасия Смурова. Настя, доброе утро.
Доброе утро. Можно гораздо проще выкрутиться и говорить, что «Вездец» от слова «везде».
«Вездец» от слова «везде». Ну, то есть «везде» в этом и смысл названия, да?
Я думаю, нет, это просто один из наших авторов на своей презентации решил, так как было много народу, он популярный, и боялся, что поймут не так, и придется все это по несколько раз, значит, уточнять, поэтому он вот так вот вышел из ситуации. Мне такое в голову не приходило, увы.
То есть это не твое, естественно, не твоя идея, да, название издательского дома?
Увы, нет. Это тот случай, когда ты жалеешь, что это придумал.
А сколько вам лет?
Первая книга вышла в 2008 году. Это издательство открыл Олег Груз.
Поэт.
Поэт Олег Груз, который выпускал там свои книжки, они классные, красивые. И потом, к сожалению, издательство
приостановило свою деятельность.
Вот, и не так давно, точнее, в самом начале, в январе, это издательство возглавил музыкальный журналист, продюсер Борис Барабанов, всем известный.
Да, знаем такого. Ну, опять же, да, интересное название, и вот в 2008 было организовано, и поэт его организовал. Вот, дорогие друзья, некоторые задают вопросы, а как же издаваться, как быть изданным? Все очень просто, организуйте свое издательство, и будет вам издательское счастье. То есть, Борис Барабанов тоже фигура известная, музыкальный критик. А какое имеет он отношение к литературе?
Ну, теперь имеет самое.
Ну, он обозреватель, это понятно, да. Пишет.
Ну, да. Во-первых, мы с Борисом вместе выбираем авторов. Ну, естественно, за ним слово, как за главным редактором, оно решающее. Вот, у нас в планах серия музыкальной публицистики. Вот, и откроют ее, собственно, книги Бориса.
Это будут и рецензии. Это что-то вроде рок-энциклопедии, нет?
Нет, это будут за все годы рецензии Бориса, его статьи в «Коммерсанте», и третья книжка, я вам пока не скажу, о чем она будет.
То есть писал всю жизнь рецензии, все собрал и выпустил.
Ну, это будет здорово, потому что у нас акцент не только на содержание, но и на форму. То есть, так как сейчас, в принципе, все можно скачать в сети. Вот, я думаю, что для издательств, которые издают прозу, это большая проблема, да, то мы делаем большой акцент на оформление, мы тщательно очень набираем иллюстраторов, и вообще у нас, ну, наши книжки выглядят очень круто, то есть это такая история, когда книга лучший подарок, да, когда книгу хочется дарить, и, соответственно, то же самое будет с книгами Бориса, то есть, ну, можно же просто было собирать там подшивку журналов, и зачем, собственно, эта книга. Ну,
и сшить стопку газет и,
ну, да.
И выпустить.
И мы решили просто, опять же, сделать большой упор на оформление, и эту книгу будет очень приятно держать в руках, рассматривать.
Но это о планах, что называется, да? А вот есть несколько изданных экземпляров, я так покажу. Вот, например, ну, начнем с этой, да? «Чаша» называется книга, Артур Молев. Это поэт.
Артур Молев известен как художник.
Так, ну здесь-то стихи.
Я сейчас расскажу эту историю, да, просто стихов в нем накопилось жуткое количество, но известен он именно как художник. Мало того, он известен как художник группы «Аукцион», который вместе с ними идет рука об руку уже много лет. И плюс он автор многих текстов для группы «Аукцион». Вот, и поэтому, когда у нас... То есть мы издаем пока поэзию, все, что у нас издано, это поэзия. То есть первым автором был выбран Артур, и плюс еще потому я его попросила сделать авторские иллюстрации, вот, ну, чтобы люди, которые знают Артура как художника, да, они узнали его как поэта. Стихи у него хорошие, не пошлые, не вызывающие. То есть это хорошая, ровная поэзия, которую мне бы хотелось дальше издавать.
Которая достойна быть изданной.
Достойна быть изданной, совершенно верно.
И я смотрю, и все остальные книги тоже поэтические. «Саша Гагарин», «Мы станем лучше», вот так выглядит. Это группа «Сансара», да? Вот написано: «Саша Гагарин пишет изящные, недлинные и очень талантливые стихи, которые по счастливому стечению обстоятельств становятся песнями его замечательной группы «Сансара». Здесь тексты песен или какие-то другие
не
стихи?
Только.
Не только, да?
Да, есть и стихи. У нас Сашина книга открыла серию «Саундчек». Это будут как раз лирика музыкантов.
Так, слушайте, у вас получается такое музыкальное издательство фактически, да?
Ну почему же? Пока у нас только одна книжка.
Какая?
Музыкантов из четырех изданных.
Нет, ну так или иначе люди имеют отношение к музыке. Или, а вот Сапега, наверное, не имеет. Или имеет?
Сапега не имеет отношения к музыке. Наверное, про него стоит сказать.
Особо. Вот книга, да,
особо,
так
да.
Выглядит, называется «Ворсинки и катышки». Стихи разных лет. Все три книги поэтические.
Не, на самом деле у нас две книги Сапеги, просто второй не оказался у меня на руках. Многие знают Сапегу как самого главного красного матроса нашей страны. Это великий, не повестному слову, издатель, который...
Было издательство «Красный матрос».
Оно и есть, это издательство «Красный матрос».
В Петербурге.
Да? И сейчас у Миши 45 лет его творческой деятельности, и мы как бы как дань уважения и бесконечной любви к нему попросили у него разрешения, чтобы не он сам издал этот двухтомник, а чтобы это сделали мы. Потому что Мишины книги я начала собирать больше 10 лет назад, еще его не зная, и даже представить не могла, что когда-то выступлю не как его читатель, а как издатель. Вот. Вот этот именно том, он еще наиболее ценен тем, что там не только Мишины стихи, а там очень много комментариев. То есть те, кто действительно увлекаются как бы творчеством Миши и являются поклонниками «Красного матроса», ну, потому что это как бы неотделимо, да? Это такой именно большой жизненный срез. И, конечно, это интересно.
Вот «Красный матрос», я знаю, они издавали различных питерских авторов, которые и сейчас известны. Да, вот напомни мне.
Например, Лукомников.
Лукомников.
Гавричков. Потому что он на самом деле полно.
Ятоев.
Яшки, Ятоев.
Издавался там, да?
Конечно, душегубство и живодерство в детской литературе.
А вот откуда такое название «Красный матрос»? Это с Митьками
абсолютно
связано,
с Митьками, да? Это,
да,
конечно, Миша в Митьках.
То есть можно сказать, что ваше издательство, ну, по крайней мере, с твоим приходом, как-то получается, что представительство Ленинграда в Москве, нет?
Это пока.
Питерской культуры, скажем так.
Это пока.
Настя, вот вопрос такой у меня еще. Давно ли ты пришла в этот, ну, можно назвать это бизнесом или вид деятельности, как угодно? Кто-то называет кайфом просто, да, издательское дело. Давно ли?
Ну, ты знаешь, я в книжках работаю вообще с 18 лет, с книжками я работаю, но именно...
Ты их читаешь или пишешь, редактируешь?
Ну, так как я уже как бы слишком давно с этим работаю, книжки я практически не читаю, только если по работе. Вот. И я работала совершенно в разных областях. Я начинала с продавца в книжном магазине, потом я работала в закупках, продажах, в корпорациях, потом работала в «Лабиринте». То есть это вообще, по-моему, самое страшное, что может быть.
Ты знаешь, а почему? Почему «Лабиринт» — это страшно?
Ну, потому что, ну, на тот момент, ну, по крайней мере, мой отдел, он славился совершенно зверским руководством. И когда последующие работодатели узнавали, что я сама уволилась, они не верили, они звонили. туда и узнавали, правда ли я сама уволилась, потому что оттуда люди вылетали.
Что там, дисциплина какая-то была жесткая, которую
нет,
надо
просто,
было соблюдать?
Ну, просто начальница действовала по своему настроению, то есть это... Было совершенно непрофессионально.
Это страшные люди.
Это страшные люди. Не, но ну... это бесценный опыт, потому что работать в таком ритме, с такими объемами, я работала с регионами, это бесценно.
И когда твой начальник, там, выпускник танкового училища, например, то есть человек, который понимает в литературе. Ну а вот здесь ты заместитель главного редактора. Это же такая серьезная должность, значительная. Что входит в твои обязанности?
Мои обязанности? Да. Доведение книги от рукописи до полки магазина.
Ты, ну, все-таки ты ее читаешь, да, через тебя. Или там сначала какой-то редактор почитает, потом тебе отдает на утверждение с каким-то там синопсисом или с чем. Или ты сама от и до?
Нет, мы с Борисом вместе принимаем решение.
Вдвоем?
Да.
И больше никто вот не задействован.
А зачем?
Ну, мало ли, ну, может быть. Ну, то есть, почему так? Ну, пока еще, наверное, не очень много, ну, не такие большие объемы.
Совершенно верно.
Понятно. А скажи только честно, Блад, от этого много зависит? Ну, вот придет посторонний человек, скажет, я книжку написал.
В нашем случае
будете читать?
Не... Прочитаю, честно прочитаю.
Честно?
Да. Не знаю, правда, насколько честно смогу сказать, если книжка совсем
другой
плохая.
Вопрос. Хорошо, другой вопрос. Такой кореш к тебе пришел, прям твой лучший друган. Я, Настя, книжку написал, ты прочитал, это чудовищно вообще. Как отказать?
Ну, так сказать, что принимаю решение не только я, и, соответственно...
Да, хорошо, надо мной же стоит начальник, точно.
Да.
Да, мне это понравилось, а вот ему...
Не, там кумовство кумовством, да, но у нас как бы репутация, мы только ее нарабатываем.
Ну, много, кстати, ведь, да, рассуждений о кумовстве в литературном мире. Ты считаешь, это все наговоры?
Нет.
То есть оно есть?
Но просто мы
это хорошо или плохо?
Это, конечно, плохо.
Почему?
Ну, потому что...
Какие плохие последствия?
А ну, то, что нет? Полки вот магазинов завалены скверной литературой.
Так, хорошо.
Ну, хотя, возможно, на нее, конечно, есть спрос, я допускаю.
Угу.
Но все равно, когда на этом месте мог бы оказаться какой-то более достойный автор, но он не имеет знакомств, не мелькает в тусовке, ему гораздо сложнее пробиться, потому что тупо принести рукопись, допустим, то же самое АСТ, она затеряется, да, а малое издательство, мне кажется, тоже сложно принести.
Ну, на твой взгляд, все-таки что честнее, малое издательство или вот АСТ, как ты сказал, или XXL, например?
А им все равно, это же конвейер.
Им все равно.
Конечно.
Большому издательству. Вот. То есть, в принципе, совет авторам, да, если вы начинающий автор, то лучше вам идти в маленькое издательство. Ибо там вы абут литературные журналы, как к нему ты относишься.
Очень
некоторые считаются, что это уже такой пережиток и что-то такое.
Это пережиток, но мне кажется, что они нужны. Они нужны.
Зачем?
Потому что это срез. То есть ты можешь купить один журнал, да, и прочитать сразу нескольких авторов, которые. Ты же не будешь ходить, допустим, берешь ты библиоглобус, и, допустим, если средняя книжка там проза стоит там 500-600 рублей, ты же не будешь неизвестные имена себе покупать ради того, чтобы, ну, ради эксперимента, да, вдруг это здорово. Вот. А здесь все-таки не работают же в литературных журналах люди совсем с улицы, да, это как бы энтузиасты, как правило.
Профессионалы даже, можно сказать, люди с профессиональным образованием.
Совершенно верно, и, соответственно, как бы там отбор какой-никакой, я бы даже сказала, какой. И покупаешь, ты видишь как бы все, что на данный момент выходит, все, что актуально.
Вот есть ряд упреков, все мы любим друг друга упрекать, там писатели, издатели, издатели, писателей, о ваших упреках мы тоже, может быть, поговорим. Ну, вот, например, у меня есть друг, который пишет стихи, человек уже в годах, скажем так, талантливый, да, но свои взгляды на жизнь. Знаешь, в чем он упрекает издателей? Он особо-то их нигде и не распространял, потому что первая причина в чем? Нет достаточного объема, да. Скажем, у него есть там 4 больших удачных стихотворения, ну или 14, да. Угу. Но это уже недостаточно даже вот для такой вот книжечки, правильно? Да, так или иначе нужен объем. Так вот, у него упрек, знаешь, какой? Они сидят и ничего не делают. Они сидят, и вот к ним приходят, они рассматривают. А они должны искать. Как ты считаешь, издатели должны искать сами новых авторов?
Ну, если у них есть на это возможность, то да, конечно.
Ну, возможно,
это же любопытно, это же как охота.
Да.
То есть, если у тебя есть задор, если у тебя есть время и силы, то почему бы не искать?
По-прежнему же существуют эти вот ресурсы, эти вот там проза.ру или поэзия.ру, да. Некоторые, правда, называют ее братской могилой. И ту, и другой, и тот, и другой ресурс. Что отчасти, наверное, правда, да. Потому что много авторов, много текстов, и все это тонет. Вот.
Совершенно верно. Но сейчас видишь, все-таки сейчас соцсети как бы очень развиты, да, и угу. Если автор талантлив, если у него как бы, есть потенциал, то все равно он мелькает, все равно у него много подписчиков, много репостов, у него есть выступления, и так или иначе, все равно ты его заметишь. Но я не думаю, что сейчас какой-нибудь суперталант сидит, строчит в стол, ничего не выкладывает, вот и сам стесняется идти в издательство и ждет, чтобы к нему пришли. А как я
не
его
бывает найду? Человек стеснительный, действительно. Ну, не то, что он совсем не выкладывает, но он думает, раз выложил, например. А Facebook же какая-то странная штука. Он может как-то потопить этот пост, и его никто не увидит. И там он увидел там две отметки «нравится», два лайка, да, и закручинился, и больше не выкладывает, например.
Ну, я думаю, что здесь, как и в остальных, во всех жизненных сферах, есть все-таки момент удачи.
Угу. Ну, то есть, прежде всего, да, это задача самого автора, я так понимаю. Так или иначе, да, быть изданным, а не задача издательства – найти нового автора.
У меня задача найти нового автора. Нам это интересно.
Не, а были такие случаи, что действительно раз, и вы вот кого-то выудили? Ведь такие случаи, в принципе, известны. По-моему, вот Денежкину также обнаружили давным-давно. Кто, Лимбус или кто, я уж не помню.
Да-да.
В ЖЖ, что ли, на ЖЖ ее обратили внимание или что-то вот такое?
Ну, вот пока только как бы, ну, вот из... Только Артур, который как бы как раз неизвестен как поэт, был.
Угу, угу. Вот и вы сейчас его обнаружили. Понятно. Но вот у вас какие к авторам претензии, давайте уж так вот честно.
К моим никаких.
А вообще, вот отношения редактор-автор?
У меня ко всем отношения очень дружелюбные и человеческое, и у авторов такие же. Ну, я, по крайней мере, не адекватов я не встречаю, и... Сразу, допустим, на той же самой книжной ярмарке на Красной площади, конечно, подходили странные люди.
И говорили, у меня есть книга,
да, да,
и я не одна.
Я печатался в газетах, вот мой компакт-диск, послушайте, и вы...
Ну, это целевая аудитория пошла, и, то есть они знают, что у вас как-то, видимо, с музыкой что-то связано? И...
Нет, там просто мужчина, который, видимо, он... На самом деле нигде не издавался, поэтому он записал на коленке диск и говорит, вот так. Uh-huh. Я печатался только в газетах, вот, издайте меня. Но я уже по оформлению этого диска понимаю, что там ничего хорошего не будет, потому что как бы либо вкус есть, либо его нет. Вот, и...
Не ошибка ли это?
Нет.
Настя.
Там было написано «Юморески».
Ну что, название альбома «Юморески», а там бахает. Битлз 21 века.
Ну, я все-таки не позволю себе надеяться на свое чутье.
Да.
Просто всех не прослушаешь и не прочитаешь. Не, ну, действительно, просто так как уже много лет в этой тусовке, уже глаз как бы наметан, да, что
там, на что можно обратить внимание, на что вообще не
надо.
Ну, ты
даже, ну, вплоть до того, что ты считываешь, как бы, да, какие-то.
Можно посмотреть на диск, можно посмотреть на человека, прежде всего.
Наверное, на человека, да, на его речь, как он общается, когда у него нервные подергивания и странные речевые обороты.
Но он может просто волноваться?
Нет.
Как нет? Автор не имеет права волноваться.
Но автор же идет себя продавать, как мы ходим на собеседование. Конечно, мы все волнуемся, но...
Ну, Настя, мне кажется, это нечестно. Человек действительно может переволноваться, передергаться. Может, он даже выпил перед этим или.
Да, это прекрасно. Если он выпил, у меня к нему будет гораздо больше доверия.
Он может выпить и впасть в ступор. У человека разная реакция на это дело. Кто-то раскрепощается, а кто-то, наоборот, уходит в себя, и подходит к тебе и забывает, зачем он подошел.
Человека застенчивого, человека, который выпил, человека, который выпил вчера. И сегодня устал от человека, который находится в состоянии перманентной экзальтации, и лучше таких избегать, потому что мало того, что стихи будут плохие, так он потом еще все пороги обобьет.
Вот первый совет, собственно, как найти общий язык с редактором. Не дарить никаких дисков, желательно подходить выпивши, и вести себя дружелюбно, открыто, весело. Подготовить, может быть, несколько анекдотов каких-то, ну, смешных. Хотя тоже дело вкуса.
Смешных очень мало, нет, смешных очень мало.
Все смешные с нецензурной бранью, к сожалению. Большинство смешных, как мне кажется.
Ты говоришь, как будто это плохо.
Я говорю, к сожалению, конечно. Ну, это плохо то, что нельзя их здесь рассказать, например.
Ну, мы же здесь не принимаем потенциальных авторов.
Ну, в общем, пока да.
Можно предложить им подходить к крыльцу, мы освободимся через полчаса и с удовольствием.
Всех выслушаем.
Да.
Хорошо, Настя, вот ты сказала о кумовщине, ты сказала, что она есть в издательском бизнесе. А как ты думаешь, где ее больше? Вот именно там в отношениях редакции издательств или... Вот самая такая ярая кумовщина – это премии. Раздача своим. Бывают, упрекают.
Ну, если премия за закрытыми дверями обсуждается, то, конечно, это угу. предположить очень просто.
Ну, а вот есть у нас прозрачные премии, ну, вот, которые действительно можно назвать прозрачными, ну, в том плане, да, что более-менее видно, что было честное какое-то голосование, адекватное.
Ну, ты прям говоришь о нацбесте, да?
Я у тебя спрашиваю.
Не, ну просто это...
Некоторые их тоже упрекают, что и там тоже все.
Ну, чем успешнее проект, тем, конечно, больше про него будут говорить. Как хорошего, так и плохого. Я за премией наблюдаю много лет, и я еще не вижу...
Никаких коррупционных признаков.
Да, ну и плюс, как бы, я прекрасно знала и основателя этой премии, и Вадима, который сейчас является ответственным секретарем, могу сказать, что человек категорически честный, и не понимаю, зачем ему разводить там какую-то кумовщину. У них так все хорошо. И раз у них есть репутация как раз самой прозрачной премии, ну, смысл тогда себя такими заявлять. Можно было бы себя такими не заявлять, и никто бы об этом не говорил. Но раз они из года в год об этом
кстати,
говорят.
Кстати, хорошее название для литературной премии. Кумовщина. И попробуйте доказать обратно.
Мне кажется, это да, это неплохо. Я буду думать над этим.
Ну, кстати, а ты с Нацбестом часто ведь сотрудничаешь, да?
Как вы не сотрудничаете?
Или ты просто в качестве гостя туда приезжаешь?
Ну, в качестве гостя и отдать дань Виктору Леонидовичу покойному, как моему большому другу.
А когда это вот все начиналось, ты при этом не участвовала, нет?
Нет,
не
присутствовала? Я слишком молода.
Каково вообще вот такая вот идея, кому она пришла в голову, Виктору Леонидовичу?
Я думаю, что, конечно, Топорова.
И привлечение как бы разных... Ну, если брать Нацбез, да, все-таки Петербург, и у истоков вроде бы стоят, не то что у истоков, а вообще в оргсоставе, что ли, там, взять того же Элементали, люди, в принципе, патриотической такой ориентации, да, а в то же время мы берем жюри, и там совершенно другие персонажи, Троицкий, и он постоянен, а почему бы, например, их не менять?
Ну, допустим, Юлию Аук в какой-то момент меняли на прекрасную Полину. Что будет с Артемием в будущем сезоне, я вам могу сказать.
А Собчак уже... Она была там вообще?
Она была в составе жюри.
Выгнали? Ну, просто перестали.
Но жюри один раз. Угу. То есть ты не можешь прийти дважды.
Так Троицкий тоже в жюри?
Троицкий ведущий.
А, он ведущий всей церемонии.
Да.
Понятно. А почему, интересно, вот выбор на него пал?
Ну, я не знаю, это было тогда.
Нет, человек звездный, безусловно, да, но вот как оратор, разве он прекрасен?
На мой взгляд, нет.
Там, я не знаю, позвали бы...
Александра Снегирёва.
Фоменко Николая Владимировича, например, позвали.
Мне кажется, очень много
тоже
ботокса
из Питера.
Уже не применяет. Очень много ботокса на лице.
Да ладно.
Не очень... Ну, как-то я просто видела какой-то с ним репортаж, он был очень неприлично заколот. Возможно, он сменил косметолога тогда, да.
Может быть, просто плохо спал?
Нет.
Часто от представителей XMO вот, и АСТ приходилось слушать следующее, что ну, трудно издавать современных авторов, что это практически невозможно, это никому не интересно, но вот мы продаем карандаши, ручки, ластики, тетрадки, учебники, это будут постоянно покупать, и вот благодаря этому мы выпускаем новые книги. Это не лукавство никакое, на твой взгляд? Это действительно так?
Ну, конечно, в этом есть зерно истины, потому что, во-первых, даже если ты издашь прекрасного автора, то только треть, наверное, пойдет в магазин и купит книгу, остальные полезут на флибусту и прекрасно ее скачают. Вот. Ну и давайте говорить честно, что талантов-то не так много.
Откуда мы знаем? Страна-то большая.
Ну, давайте смотреть, там, я не знаю, много ли ты за последние 10 лет каких-то открытий слышал?
Хорошо, я мало слышал открытий, а может быть и вообще не слышал, а тех, кого объявляли открытиями, тоже к ним возникали вопросы. Ну, какие-то, конечно, есть, я боюсь сейчас кого-то обидеть, или я просто не помню, честно говоря. Но в то же время, сколько, повторюсь, деревень не интернетизированных, да, и там тоже могут сидеть где-нибудь на лесной заимке, да,
но стали
лесники
бы как,
писать замечательные книги.
Хорошо, можно как Ломоносов пойти нести. Ну, если ты ленив, извини, ну что ж такого. Я понимаю, что лень часто граничит с талантом.
Наверное, я к чему спросил про карандаши и ручки. У вас есть такая вот подушка безопасности? Это как бы про деньги, наверное. Или вы просто вот именно только литературу хорошую, ну вот стихи, да, выпускаете и все. Просто некоторые там, я не знаю, может быть, вам, наверное, прямая дорога какие-нибудь еще диски выпускать. Хотя, наверное, это сейчас не очень окупится, да?
Ну, я даже не понимаю, кто сейчас покупает диски, если честно.
Ну,
потому
да.
что в хорошем качестве можешь все это слушать на iTunes. Если только вы выпускаете винил, я думаю, это нам не очень интересно.
Вот некоторые, кстати, бумажные книги, печатную продукцию, пытаются приравнять к винилу. Ну, что это скоро вот станет ну, чем-то вроде винила, необязательным, да, коллекционным там и так далее. Но, тем не менее, книга-то жива. Как ты можешь это объяснить? А давно уже говорят, что все, цифра все уже съест, и все, это не останется.
Ну, останется, не останется. Книжные магазины забиты, да? Книжных магазинов
да.
много.
Вот как это объяснить?
Несмотря на ценник, да?
Их много. Хотя много пиратских всяких действительно ресурсов.
Я не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что просто до сих пор, ну, допустим, старшее наше поколение, оно не совсем дружит с гаджетами.
Угу.
Соответственно, ему проще постоянно.
Ты дружишь пройти. Или ты не старшее поколение? Ну, тебе больше что по нраву? Вот печатная книга или...
Нет, мне, естественно, по нраву печатная, но угу. так как я много перемещаюсь по городу, мне, конечно, проще с собой взять.
Я почему-то никак не могу привыкнуть. Читать вот там с экрана.
Не старшее ли ты поколение?
Либо я старшее поколение, либо у меня плохой гаджет, либо, ну, я не знаю.
Ну, смотри, ну вот ты же можешь взять могу. Вот такую книгу.
И могу, да, и буду читать еще.
С
толстую не очень.
Нет, с экрана ты же не будешь ее читать.
Да,
конечно,
с картинками.
Такую проще, не проще, а приятнее держать в руках. Это, опять же, потому именно мы большое внимание уделяем оформлению.
Я думаю, наверное, вот детские книги никогда не умрут, да? Потому что они с картинками.
Да.
Там какие-нибудь там стишата туда помещены, да? Вот. Ну, а вот что касается таких тоже, я говорю, долго ведь все говорили, вот, все, 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 скоро это уйдет. Но почему-то их выпускают, значит, и издатели тоже не влачат там какое-то прям несчастное существование.
Ну, я не думаю, что кто-то, кроме наших прекрасных монополистов, особо шикует. Ну, разве что, может быть, МИФ и Альпина хорошо себя чувствуют.
А первое название кто?
Ман, Иванов и Фербер.
А.
Я себе позволила сказать аббревиатурой.
Угу.
Малое издательство, конечно, это все на энтузиазме, это сложно. Поэтому и отбор, поэтому ты не можешь издавать все подряд, поэтому ты не можешь себе позволить кумовство. Потому что ты прогоришь. Или нет, если твой друг или сосед оплатит тебе печать тиража, расходы на транспорт и все остальное, пожалуйста. Но... И репутации малого издательства, на мой взгляд, они. Ну, у них же какое-то есть направление, они же не просто с бухты-барахты берут все подряд, печатают.
А вот скажи, ты давно уже всем этим занимаешься. Что касается презентаций. Вы этому уделяете какое-то серьезное внимание?
Да.
И какие-то, может быть, новые формы у вас есть? Вот как-то и в сети вы презентуете? Я зашел на ваш сайт, по-моему, правда, там какие-то старые были.
А мы книжки 2000, получили там. Только вот на руки.
Там, кстати, была и Соло Монова. Я раньше думал, что она издается как-то сепаратно, сама как-то. Вот сама, она здесь была, кстати, в гостях у нас в студии год-два назад. И вот вы ее издаете тоже.
Нет, поэтесса. Она издавалась еще во времена Олега Груза.
А, ну, может быть, он ее издавал, она даже подарила мне две или три книжки. Вот. Ну и. А сейчас вы ее уже не издаете?
Нет, ну там есть, остались тиражи, пожалуйста, если хочешь купить. А, тебе подарили.
Ну да.
Нет, сейчас мы издаем все для себя новое, ранее не выпускавшееся.
Ну вот что касается презентаций и всякого промоушена, у вас есть какие-то такие свои фишки, свои секреты?
Нет, мы работаем секреты над этим.
Секреты не надо говорить, конечно.
Мы работаем над этим, потому что нам очень важно, чтобы все наши авторы были на виду. Ну, просто почему нет? Как в Москве и в Петербурге, к примеру, если брать, откуда наши авторы. Угу. Достаточно много площадок, почему бы не проводить.
Но тебе не кажется, что это как-то вот все стагнировано? В каком-то в упадке, в застой находятся все вот эти вот презентации. Может, я не знаю,
нет,
как-то как, какие-то новые формы нужны.
Конечно, нужны. Мы обязательно будем над этим работать.
Писатель-музыкант, вот, например, как ты считаешь, это будет работать или нет?
Ну, вот, например, Саша, когда свою книгу презентовал, к нему приехал его друг виолончелист из Петербурга, угу. И они дали акустический прекрасный концерт на Красной площади.
А это было вот на Красной площади,
да,
недавно, на,
да,
фестивале?
Да, это было.
Так у вас же там маленький этот стенд небольшой был. Стенд или вам отдали какую-то еще площадку?
Нет, ну там же множество было мест для выступлений. Возможно, мы могли бы претендовать на большую сцену, но так как мы издательство очень мало, и несмотря на то, что заявку мы подали вовремя, нас заметили очень поздно, когда все выступления на большой сцене были расписаны, угу. Нам дали прекрасный шатер вместительный. И поэтому случился такой поздно вечером. Большой концерт. Виолончель завораживала. Сашины книги очень хорошо покупали. Милые барышни и даже молодые люди.
Пришли поклонники и того, и другого.
Да.
Вопрос философского характера. Значит, недавно журнал «Русский пионер» взял интервью у руководителя проекта по искусственному интеллекту. Я страшные слова произношу. РСМД, Российский совет по международным делам. Николая Маркоткина. Они говорили о том, как изменится профессия писателя в связи с развитием искусственного интеллекта. Вот. И среди прочего товарищ или господин Маркоткин произнес: постепенно нейросети будут становиться все умнее и умнее, писать все лучше и лучше, и жанровая проза будет создаваться нейросетями. Вот. Он имел в виду детективы, фантастику и так далее.
Он прочитал-то в Айфаке.
У Пелевина.
Конечно.
То есть это уже было, на самом деле, ты хочешь сказать. Ведь еще. Ну, я так подумал, вообще, возможно, как может машина создать какую-то жанровую, там, я не знаю, тот же детектив, самый простой написать. Есть, конечно, компьютерные игры какие-то, да, которые тоже их можно назвать триллером, там, да, или.
Но их же пишут люди все равно.
Их пишут люди, но ставится это же все как-то на поток.
Я допускаю, что такое возможно, но я не думаю, что это будет как-то талантливо. Например, вот мы когда читаем, я лично люблю современную русскую литературу, да, я практически не читаю зарубежных авторов, mm-hmm. потому что, допустим, мне важно, что у меня с автором один менталитет, как бы, да, я понимаю, что он хочет сказать, какие-то считываю культурные коды, ну, то есть, это так. Ну, а как искусственный интеллект, какой у него может быть менталитет? Что он мне сможет такого дать? Но он может, я думаю, что какие-то вещи, которые действительно сейчас пишут литературные негры, конечно, это сможет заменить искусственно. Mm-hmm. Но это, наверное, как беспилотные машины, да, без которых ездят без.
Менталитет, пожалуйста, проведут анализ, вот, допустим, определенного социокультурного явления, там, панки. Тык-тык-тык, все изучили, проанализировали и написали что-то такое там.
Не успеют, это же все меняется довольно быстро. Мне кажется, они не будут успевать. Но хотя было бы любопытно, да, вот такое, как говорят, слепая дегустация, да?
Ну да.
Взять несколько текстов.
Писатели бы сразу, конечно, обнищали бы, и кто-то, может быть, и застрелился.
Ты знаешь, много писателей, которые еще не успели обнищать.
То есть вот к этому можно... Я все это прочитал, как-то сначала к этому серьезно не отнесся, но потом так подумал. Я пришел к выводу, он не оригинален, наверное, что прогресс, научно-технический прогресс, это убийца литературы. Если вот у них все пойдет.
Ну, мы этого не застанем. Так что я думаю, что нам не стоит об этом даже.
Да?
Да, не стоит тратить на это время.
То есть все это находится, на твой взгляд, в зачаточном
явлении. Ну, потому что представляешь, сколько это будут обкатывать, сколько, ну, сколько времени уйдет именно на то. Процесс запустить этот можно. А угу. чтобы сделать его действительно качественным и чтобы это был достойный продукт, ну, мне кажется, это нет предела, во-первых, совершенства, а во-вторых, это действительно очень долго.
Вот ты сказала, что ты поклонница современной русской литературы. Во-первых, почему? А во-вторых, кто твои любимчики? Ну, не любимчики, а любимые авторы.
Ну, почему? Потому что я там нахожу все, что моей душеньке угодно, да?
Угу.
То есть, когда тебя откликается или не откликается, когда ты ловишь катарсис пресловутый или нет.
Так.
Но...
А в классике этого уже поймать невозможно.
Я, честно говоря, честно скажу, я классику читать ленюсь сейчас, потому что если у меня есть время на чтение, я лучше возьму что-то современное, новенькое. То, что отображает, да, современную действительность, потому что классика, ну, она уже никуда не денется. То есть, ну, там что-то, конечно, мы там все читали в школе и в юности, но тогда это было понять сложно. Я хочу сейчас еще немножко, наверное, повзрослеть. И тогда уже сейчас я единственное, из классики у меня это всегда в аудиоварианте это Аверченко, «Шутка мецената».
Так.
Это же, наверное, на протяжении лет 10, если у меня плохое настроение, я ее включаю, и все здорово. Ну и Достоевский, «Братья Карамазовы». Это как «Вместо сказки на ночь».
Именно вот это. И именно эта вещь, да?
Да. Мало того, у меня есть любимый спектакль «Карамазовы», на который я ходила 6 раз. И готова сделать это еще.
Ты, помимо прочего, смотри, еще и театральный человек, помимо вот.
У меня очень узкое увлечение. Я хожу только на одного режиссера.
Кто этот человек? Ты не хочешь говорить?
Нет, это Богомолов. Опять же, почему? Потому что большинство его постановок отвечает всем моим желаниям и чаяниям.
Насчет классики. Есть там импульс или там есть привет сегодняшнему дню или нет? Ну вот, например, взять товарища Гоголя, да? Я недавно прочитал рассказ, я не буду лукавить, я именно прочитал, а не перечитал, как многие бы на моем месте сказали, да? Вот, ну, например, да, вот такой вот отрывок, небольшой, 3 строчки. Что-то тяжко затопало, и стон пронесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие сухие руки с длинными когтями, затряслись и пропали. Я вспоминаю сразу же фильм «Гоголь». Вот я не буду все зачитывать, да, но читая это произведение, я настолько понимаю, какой-то, ну, не комикс, конечно, да, но насколько кинематографично все у человека написано. Вот, и у современных авторов подобного жанра, например, я что-то не читал такого, чтобы прямо вот читать это и видеть. Может быть, это повлияло то, что я фильм смотрел?
Библиотекарь Лизарова.
Библиотекарь, да. Но я не помню. Я давно его просто читал уже.
Когда там
старухи мочат друг друга. Да. Там, ну,
но это же было... Либо надо было делать компьютерную игру.
Ага.
Либо, конечно,
снимать
фильм.
Кино.
Но, насколько я помню, были разговоры о том, чтобы снимать фильмы. Даже какие-то, по-моему... Миша вел переговоры.
А почему, кстати, вот так вот получается, что все можно вообще назвать какого-то... Ну, я не беру Лукьяненко там, да. Вот удачная, наверное, судьба, да, экранизировали несколько произведений, ну, и фильмы там по качеству нормальные получились, да. Вот. Но у многих же, наверное, все-таки не получается. Хотя вот именно, да, было, что есть стадия переговоров там, да, и вот... Почему Прилепина сразу берут, и вот тебе, пожалуйста. Почему Гузель Яхину взяли с ее этой, как ее, прекраснейшее произведение «Зулейха» закрывает глаза?
Ты говоришь «прекраснейшее», ты читал?
Нет. Я говорю так потому, что об этом все говорят, но я лично не читал.
Насколько я знаю, в литературных кругах
ирония,
считается.
Ирония.
Неприличным.
Это легкий сарказм. Ну вот, действительно, вот чем объяснить.
Ну, Яхина просто это на широкого зрителя. И, соответственно, как-то странно, наверное, было. Помнишь, когда была популярна книжка Санаева «Похороните меня за отметом»? Угу. Тоже ну, же сразу был, сняли.
Да. Я не помню, правда, понравился он мне или нет. Но помню, что там были какие-то актеры. А, Петренко играл там?
Я не помню. Я
ну, Шукшина играла там.
Пересматривать фильм не захотелось. Книжку на тот момент я еще, по-моему, разок перечитала, а фильм пересматривать как-то там все было скомкано. Ну, вот Иванова же, да, географ. «Глобус пропил». Фильм я не смотрела, но я вообще не киноман. И, наверное, я с удовольствием жду, то есть, когда мой любимый режиссер сходится с одним из моих любимых авторов, это Сорокин и Богомолов, и они сняли «Настю». Это мое любимое произведение.
Давно уже было, по-моему.
Но его он не выходил. Его
не выходил?
Нет. Вот это я, как бы, конечно, пойду и посмотрю, а так... Того же самого Елизарова так не экранизировали.
Хотя ты знаешь это, да, что переговоры велись.
Да.
Ну, может, это было в те вот кризисные, там, 2008 там, или какой-то год, когда были проблемы тогда и с кино в том числе.
Нет, это было позже. А, допустим, вот Пелевин, да, Пелевин в театре.
Ну и кино было же
Generation P, да. Но после этого ничего не было. Но вот идет Чапаев «Пустота».
Спектакль.
Сколько лет? Да, вот недавно как раз, ну опять же, Богомолов, эта фамилия слишком часто будет мелькать, да. Он поставил «Лайфхак». Но это как бы был не классический театр, это была читка такая. Но за счет актеров это, конечно, все очень здорово, да, что как бы Пелевин вот больше он вошел в театр. Еще много лет назад, ну, я не знаю, мне кажется, лет 15 назад я была на его театральный центр на Страстном, ставили, помнишь, такой у него рассказ «Хрустальный мир», где Ленин пытается перебраться.
Откуда, куда?
Ну, там в городе.
У Сорокина?
Про Пелевина, да. Что там в городе условная граница, и там был гвардейец охраняет, и Ленин там то в образе старушки там пытается перебраться, то как. Вот, и она шла постановка недолго, но она была с живой музыкой, и все это было очень-очень круто.
Владимир Ильич был известный конспиратор. Ну что ж, времени остается совсем мало. Ты принесла нам всего лишь 3 книги. Я напомню. «Сапега», «Ворсинки» и «Катышки. Стихи разных лет». Затем «Артур Молев», «Чаша». И что это у нас? «Саша Гагарин. Мы станем лучше». Стихи, не буду говорить, замечательные они или нет, прекрасные они или нет, но я надеюсь на твой вкус. Вот, лично я не читал. Но, тем не менее, знаете, что есть такое вот издательство под названием «Виздец». Вот, и издает интересную, неформатную такую, правильно, наверное, будет определение, неформатная литература.
Да.
Несколько последних слов ты можешь сказать своим любимым авторам, читателям. О планах, может быть, чуть-чуть.
Да, планы у нас большие. Как раз на этой неделе мы определяем издательский план наш. И я думаю, что к осени у нас будет большое пополнение. И на следующую книжную ярмарку мы уже будем не занимать не четверть стола, а вполне себе нормальный.
Половину площади.
Половину площади, да, у нас очень большие планы. Да,
Или как политбюро.
Через год мы уже будем не совсем малым издательством.
Ну, хорошо. Что ж, успехов. Анастасия Смурова была у нас в гостях. Программа «Самое оно». Меня зовут Сергей Петров. До встречи через неделю в следующий понедельник. Удачи, пока.